Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня главная тема у нас будет такова, или главный вопрос сегодняшнего дня, на который я предлагаю вам всем попробовать ответить в комментариях к этому эфиру. Зачем Бог сделал людей злыми? Вот такой заглавный вопрос нашего сегодняшнего эфира. Но на самом-то деле тема будет гораздо более обширная, и мы будем говорить с Александром Даниленком, пастором Библейской церкви города Санкт-Петербурга, вообще о выборе, об ответственности, о том, об этих нюансах взаимоотношений Бога и человека. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Я уверен, наверняка каждый из вас может что сказать по этому поводу, особенно если вы не особенно часто посещаете церковь, друзья мои, или вообще ее не посещаете. Вот о личном ответственности, о личном выборе человека, о морали и нравственности, вот об этом сегодня пойдет речь. Александр Даниленко, здравствуй тебе.
Добрый день всем и тебе, Влад.
Надеюсь, что коронавирус пока обходит тебя стороной, и ты пока не кашляешь, не чихаешь, у тебя нет температуры, но и все остальное тоже с тобой все в порядке.
Да, слава Богу.
Сегодня очень многие люди страдают, болеют, и, друзья, если вы страдаете, болеете и хотите, чтобы мы помолились за вас, в среду в 15:00 будет молитвенный эфир, молитва на Теос, можете оставить свои молитвенные просьбы на портале молитва.teos.fm, ну и, возможно, если мы не забудем, то с Александром Даниленко мы помолимся сегодня в конце эфира за всех тех людей, которые страдают. И действительно очень много людей сегодня, болеют, или, по крайней мере, да, какие-то физические недуги, терзания имеют. Скажи, пожалуйста, часто ли тебе задают вопрос, Саша, люди, с которыми ты общаешься по делу благовестия, там, которым ты рассказываешь о Боге, да, который еще не член твоей церкви, зачем Бог сделал людей злыми? Пока не надо отвечать на вопрос, зачем, да, просто скажи, часто ли задают тебе этот вопрос?
Нет, очень редко, если я, честно говоря, даже не помню, чтобы люди задавали мне такой вопрос. Хотя я понимаю, что вопрос зла стоит достаточно острый из того, как это он обсуждается там в интернете, где-то там в каких-то комментариях, какие реплики люди кидают, то есть... Ну, так или иначе, этот вопрос стоит, если Бог такой добрый, почему он, в принципе, проблема зла, да, почему зло присутствует в мире. Ну, а так, чтобы вот лично мне кто-то задавал, со мной не случалось такого.
А ты сам себе лично задавал его частенько в своей жизни, или как-то у тебя сразу в елочку так улеглось все твое христианское мировоззрение, и такого вопроса перед тобой не стоит?
Ну, у меня, конечно, был вопрос... И то он не стоял достаточно сильно о существовании зла, а уж тем более, почему Бог сотворил людей злыми, у меня такой вопрос не поднимался передо мной.
Угу. Почему? Если не секрет.
Не знаю, наверное, был ответ как-то интуитивно, что люди такие, какие они есть, потому что они отпали от плана Божьего. это вот когда я уже искал Бога, стал верующим, как-то оно... стало само собой понятно, раз ты не живешь по-божьему, значит, ты живешь как-то по-другому, и тогда чего задавать вопрос Богу, почему я злой, если я сам отошел от Бога. Uh-huh. И таким вот образом у меня вопрос этот так насущно не стоял никогда.
Я понял, друзья. Спасибо тебе большое, Саша, за такое уже начало этого ответа. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы сегодня говорим о личной ответственности человека. За главный вопрос сегодняшнего эфира. Зачем Бог сделал людей злыми? Вы можете отвечать на него в комментариях к этому эфиру. Ставьте лайки, обязательно делайте репосты. Я надеюсь, что сегодняшняя трансляция послужит к доброму, да, не только вам, как членам церкви, если вы член церкви, но и вашим неверующим друзьям. Вот такой вопрос. Мы говорим вообще о выборе, о личной ответственности сегодня, друзья, да? И вот такой один из первых вопросов, который вот красной нитью, мне кажется, проносится сейчас вот во всех средствах массовой информации, и особенно в риторике людей, которые критикуют христианство, критикуют христианскую церковь. Мы говорим, с одной стороны, да, что Бог нас любит, да? Мы говорим о том, что любовь, там, достаток, да, какой-то таланты, которыми мы обладаем, да, все это является неким там, благом, в любом случае, благом, Божьим даром, но в то же время эти же самые вещи, мы объявляем соблазнами и теми, тем, что ведет к греху, да, одновременно. То есть, с одной стороны, это благо, достаток блага, любовь блага, деньги в принципе благо. Хорошо, когда они есть, плохо, когда их нету. Да, но в то же время это те вещи, которые нас соблазняют, и мы призываем, в общем-то, отказываться, да, от всего этого дела. Как это вот это все вот это совместить в одном флаконе?
Ну вот ты хорошо про деньги сказал, потому что деньги, они и не зло, и не благо. Вот эти вот бумажки или медики, которые вот у нас в руках, они сами по себе, ну, какую-то стоимость имеют, но сами по себе ведь они ничто. Деньги – это инструмент, который вот в этой плоскости, о которой ты говоришь, который нас приводит ко благу, вот этот инструмент. Uh-huh. И поэтому, когда мы, ну, просто мы в обиходе уже понимаем, что под деньгами мы подразумеваем не сами деньги, а то, что мы за них покупаем. Uh-huh. И поэтому у нас отношение к деньгам такое. Я люблю деньги, но я имею в виду, что я люблю, ну, ту свободу, которую они мне дают, ту власть, которую они мне дают, те удовольствия, которые я за них покупаю. Но не сами деньги. Это как, ну, любой человек, если немножко хотя бы остановится, подумает, он с этим согласится. И вот все, что в этом мире есть, вот то, что ты перечислил, да, там, и любовь, и отношения, и окружающий мир, все, что есть. На самом деле это дано Богом вот как определенный инструмент, который ведет нас, который показывает нам на истинное благо. Вот как, например, мы считаем, что, ну, вот хороший отдых – это благо для нас. И мы идем и покупаем там билет, который сам еще не, ну, не благо, который везет нас, ну, на какой-то там, не знаю, остров, хорошее место, где мы отдыхаем. Так вот, Бог дал нам вот все творение, которое вокруг нас, друг друга нам дал вокруг нас, чтобы это нам указывало, ну, на него, на истинный источник блага. И вот когда вот эти стрелки, вот этот путь, который призван нас вести к Богу, ведет нас от него, вот одновременно, автоматически, это становится уже не чем-то добрым, указывающим на благо, а чем-то злым, то, что от истинного блага нас уводит. То есть это как мираж. Он встает перед нами, и нам кажется, вот там вода, там отдых, там зелень. И мы идем туда и погибаем, потому что там на самом деле ничего нет. И вот поэтому одна и та же вещь может быть как добром, так и злом. Ну вот, потому что она сама в себе ни добро, ни зло. Она лишь стрелка, указывающая либо к истине, либо ко лжи.
Угу. Спасибо тебе большое за такой развернутый ответ. Но разве не приводит это в реальности к какому-то, знаешь, такому неврозу и какому-то взрыву мозга у людей, да, которые только-только пришли в церковь? С одной стороны, они прекрасно понимают, что деньги им нужны там, для семьи, ну, чтобы свою семью детей обеспечивать как минимум, да? С другой стороны, они понимают, что деньги могут быть злом, и вот эта вот вещь у них в голове не совмещается, и они, ну, практически вот это знание никак не могут воплотить его, да, как правильно его воплощать, чтобы это не было и не грехом, и, но в то же время было благом, и что же делать, как же быть, и все это вот это, знаешь, иногда приводит к тому, что человек от этих сложных вопросов вообще уходит из церкви Христовой, да, ну, из христианской церкви, потому что это слишком сложно, слишком непонятно, что делать.
Я тебе скажу как пастор. Эти вопросы действительно будут мучить человека, и, ну, и это правильно, они не могут не мучить, если приходит этот вопрос, и ты серьезно к этому относишься. Не просто вот как, ну, ничего не изменилось, я какой был, такой остался, или, ну, мне так просто было измениться, что, ну, наверное, это что-то не то, не так. Значит, ты как-то не в то поверил. Но если, ну, потому что само слово покаяние, вот, которое христиане используют в Библии, оно называет разворот на 180 градусов. И ты вот представь, ты шел всю жизнь в одном направлении, и потом хоп, развернулся на 180 градусов. Вот попробуй в метро так сделать, да? Тебя толпа же начнет давить на тебя, нести, ты такой, давление, разрыв, что делать? То есть вот оно, конечно, вот и так вот с мыслями, с ходом мысли, с пониманием чего-то. Ты жил в каком-то направлении, думал, и потом вот это покаяние, разворот на 180 произошло, и на тебя несется вот лавина твоих же мыслей, твоих установок, твоей парадигмы, твоих верований. Ведь ты же не одновременно вот, ну, все в одном, вот ты уверовал, и тут же у тебя все стало на места. Нет, у тебя какие-то, может быть, что-то стало на места, вот такое самое очевидное, а потом-то вот эти вторички, троички там доходят до тебя, доходят, доходят, и они еще годами будут доходить. Поэтому, ну, первая часть ответа – это правильно, это хорошо, так должно быть. Значит, ты действительно покаялся, значит, ты действительно, ну, может быть, я еще не говорю там в таком духовном плане, но действительно ты разворачиваешься своим образом мышления. А во-вторых, если ты пришел в церковь, ну, которая вот как семья, как община, ты пришел не сам в какое-то мировоззрение, ты пришел в семью. А в семье есть старшие братья, сестры, есть наставники, есть пастыри, которых Бог дал, которые уже прошли этот путь, которые так или иначе ответили себе на этот вопрос, которые знают, где искать ответ на этот вопрос. И если ты пришел не сам по себе в какую-то систему верований, и ты разбираешься, у тебя мозг кипит, а ты пришел в семью, ты можешь сказать, а как вот здесь, а как с этим быть, а как тут поступить? И, ну, тебе подскажут, помогут, ну, направят куда-то, и шаг за шагом, вопрос за вопросом, это все будет сниматься, отвечаться, решаться, и у тебя, ну, вот как Павел пишет в своем письме римлянам, обновляйтесь умом, то есть вот, чтобы ваш ум начинал учился мыслить иначе. И ты вот шаг за шагом под чьим-то руководством учишься мыслить иначе.
Угу. Спасибо тебе большое за ответ, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим сегодня о выборе, об ответственности в рамках христианского мировоззрения и, его, и в рамках столкновения христианского мира и мира вот, внешнего по отношению к христианству. За главный вопрос нашего эфира называется сегодня «Зачем Бог сделал людей злыми?» Вы можете ответить на него в комментариях. Очень интересно будет послушать ваше мнение. А уже в конце эфира Александр Даниленко, пастор Библейской Церкви, постарается сам лично на него ответить, свое мнение выскажет, да, все-таки на него. Зачем же Бог сделал людей злыми? Почему такая несправедливость в нашем мире есть? Но есть вопрос сейчас в комментариях. Бог знал, что люди отвернутся от него. Это вопрос, да. Бог знал, что люди отвернутся от него. Почему написано, что Бог разочаровался в своем творении? Неужели Бог не знал, что и после потопа не изменится ничего? Смысл этого потопа вообще в чем был? Это все как бы вот цепочка одного вопроса.
Знал ли Бог, начнем с этого, знал, потому что написано, что в послании Откровения, по-моему, в книге Откровения написано, что Христос был заклан еще прежде творения мира, прежде творения надо, ну, мы же понимаем, что еще людей не было, а Христос уже был как бы заклан. А также мы в послании Ефесянам читаем, что Павел говорит, Бог избрал вас еще прежде творения мира, то есть он уже кого-то избрал ко спасению, ведь он избрал, да, для себя избрал, избрал, чтобы привлечь к себе, то есть он как наперед знает. И если мы понимаем, что Бог вне времени, то мы, ну как, это сложно нам представить людям, живущим вот в этом трехмерном пространстве, что значит, что Бог вне времени. Но мы представляем, что Бог вот смотрит на линейку, и вот у него от нолика до единички, там, и до 30 или до 100, это перед ним одновременно, сразу. То есть для него нету удивления, а после 3 идет 4, вот это да, вот это сюрприз. А там, оказывается, еще и 5 за ним следует. Ну, это логическая цепочка, да, если так, немножко упрощенно. Он видит 0, и он видит сотню, конец линейки, сразу. И книга Откровения — удивительная книга. Там описывается, как уже что-то совершившееся, то, чего еще не совершилось. То есть вот мы читаем книгу Откровения, там вот взятие церкви, период скорби, чаши гнева, суд Божий. И это вот описывается, вот это уже произошло. И мы знаем порядок, и мы знаем реакцию, и мы знаем обстоятельства. А это еще даже не начиналось. И вот мы даже из этого видим, что Бог не только знает, чем все кончится, Он знает, как это будет происходить вдоль и поперек, изнутри наружу. Поэтому, конечно, Бог знал, что будет с людьми и как будет с людьми. И для него было неудивительно, что после потопа это произошло. То есть Бог все это знал. Я не буду сейчас вдаваться в глубины, что насколько Бог все предопределил, но если Он это знал, и у него есть силы что-то менять, и он это не меняет, то, наверное, в этом есть какая-то у него, ну, своя логика, скажем так. На этом хотя бы остановимся.
Да, хотя как раз пишут, да, в комментариях дальше, ну, потоп ты на самом-то деле не искоренил греха, зачем же он был нужен? Но действительно мы можем с тобой оставить эту тему немножко на попозже, да, может быть, не в рамках сегодняшнего эфира, потому что у нас и в рамках эфира есть очень много вопросов, на которые тебе предстоит ответить. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Зачем Бог сделал людей злыми? Главная тема, главный вопрос сегодняшнего эфира. Предлагаю каждому из вас, верите вы в Бога или не верите, совершенно не важно, ответить на него в комментариях к этому эфиру. А в конце свой комментарий, да, свой ответ даст Александр Даниленко, пастор Библейской Церкви. И каждый из вас может с ним лично познакомиться, если вы живете в Санкт-Петербурге, прийти к нему в церковь на общение вне воскресных дней и поговорить с ним более подробно на все темы, которые вас волнуют. Связаться с ним можно либо через меня, либо найдя в социальных сетях Александра Даниленко. Есть такой человек замечательный, вот он перед вами, вы его не перепутаете ни с кем. Следующий вопрос, как раз-таки об ответственности. Смотри, с одной стороны, мы говорим, и ты говоришь, как пастор церкви, я это говорю, и здравый смысл нам это подсказывает, что человек, он, в общем-то, отвечает сам за свои поступки. Да? Ты как бы накосячил, ты отвечаешь. С другой стороны, мы с тобой еще одну истину вкладываем в людей, что Бог прощает. И они как будто бы немного противоречат друг другу. Да? Ты либо отвечаешь за свои поступки, либо Бог тебя прощает. Если он тебя прощает, ты уже не отвечаешь. Если, ну и так далее. Да? Все-таки так Бог прощает или ты отвечаешь за свои поступки?
Ты отвечаешь за свои поступки. И если ты каешься, приходишь к Богу тем путем, который он предусмотрел, Бог тебя прощает. Но даже когда он тебя прощает, некоторые вещи, они, их невозможно повернуть назад. Предположим, такой вот, ну, трагический момент. Ты убил человека. Ты был наркоман, бандит, убийца. Ты убил человека. И вдруг ты вот, ну, в каких-то обстоятельствах Бог тебе открылся, показал тебе твое естество, показал, что тебя ждет. И ты каешься, ты просишь прощения, и Бог тебя прощает. Ну, как мы это видим с апостолом Павлом, который гнал церковь, убивал верующих. Как мы это видим с разбойником, которого римская власть приговорила к самому жесткому мере, высшей меры наказания, потому что, скорее всего, это было как минимум убийство или восстание, или еще какая-то деятельность. И Бог прощает апостола Павла, Бог прощает разбойника на кресте. Но то зло, которое они сделали, вот убив конкретно людей, это уже необратимо. Поэтому, да, Бог прощает, но некоторые вещи, которые мы делаем, они уже необратимы. Поэтому мы должны это тоже понимать, что, ну, и нам с этим потом жить, и нам, ну, от этого как-то потом отталкиваться. И, ну, одно дело, что ты получаешь чистую совесть, прощение от Бога, но другое дело, что ты уже натворил. Ты можешь развестись с семьей, потерять жену и детей, и Бог тебя простит, и, может быть, даже жена тебя простит, с детьми даже. Но если она уже вышла замуж за другого, пока ты там куролесил или еще что-то делал, это уже необратимо, ты уже не вернешь семью. Ну и так вот можно множество таких вот примеров привести.
В то же время мы читаем с тобой Священное Писание, как Христос, и не только Он, а потом и апостолы после Него, да, воскрешали людей, мертвые, то есть, опять же, мертвые воскрешали. Значит, все-таки даже такие вещи, как смерть, обратимы, в каких-то случаях Бог почему-то обращает вспять уже случившийся неизбежный факт, да?
Ну, это в каких-то случаях, и это даже для Христа не было, ну, такой вот нормой, да? Скажем, нормой для него было, что он исцелял там и сотни, и тысячи, наверное, людей, но воскрешал он, ну, редко, апостолы еще реже. И сейчас, я не знаю, есть ли такое где-то, чтобы, ну, кто-то воскрешал мертвых, потому что, ну, в этом, сейчас в этом нет необходимости. Вот с божественной точки зрения, для чего Иисус воскрешал мертвых и апостолы потом, сейчас в этом нет необходимости. Возможно, где-то в каких-то обстоятельствах есть эта необходимость, и, возможно, это где-то происходит. Но это настолько редко, что это, ну, никак нельзя нормой назвать. Это исключение из правил, которое лишь подтверждает правила.
Хорошо, спасибо тебе большое, Александр Даниленко, пастор Библейской Церкви, за этот ответ. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. Я вижу, что вы комментируете уже мой вопрос, который я вам задаю. Зачем Бог делает людей злыми? Вот, например, один из комментаторов считает, что, я цитирую, «Я всегда стараюсь объяснить, что не Бог творит зло, а дьявол, противник Божьей воли». И ты это прокомментируешь чуть позже, пока запоминаю ответы, которые есть, потому что комментарии могут убежать. Действительно ли дьявол творит зло или все-таки кто-то другой? Мы с тобой живем в мире таком постмодернистском, да, а даже говорят, что философы, социологи, все эти умные люди, головастые, что даже уже не в постмодернизме, а в постпостмодернизме мы живем, да? Mm-hmm. Уже постмодернизм уже прошел на самом-то деле какое-то время назад. И эти люди считают, что нет никакого универсального морального закона, да? Нет универсального морального закона, поэтому каждый сам для себя определяет границы добра и зла. И, естественно, если я считаю, что морального закона не существует, универсального для всех, то я, естественно, это логическое следствие, отрицаю любую форму религиозности, да, любую форму, вернее, суверенного Бога, который какой-то закон спускает сверху. Нет этого закона. Я решаю, что плохо, что хорошо.
И это вопрос.
Ну да, как ты это прокомментируешь, да.
Ну, тут можно с двух сторон зайти к этому вопросу. С одной стороны, ну, как бы, когда вот так в общем берешь такое облако, ты не знаешь, за что зацепиться. Если ты с кем-то конкретно, с каким-то человеком общаешься, ты, ну, можно с ним разговаривать, а что для него важно, а что для него ценно, а в чем он ищет себя. Может быть, сейчас мы не ищем... Да, сейчас нету понятия добра и зла, это был модернизм. У каждый определяет сам понятие добра, определяет понятие зла, определяет даже смысл жизни, ну, исходя из этого, каждый определяет сам. Да. И поэтому ты не можешь сейчас человеку сказать, ну вот ты грешник, тебе надо покаяться. Потому что он говорит, ну у меня нет таких понятий даже, грешник. То есть добра и зла нет, поэтому мне каяться, ну, не в чем. И вот подход вот этого модернистского мышления и модернистской проповеди даже к тому, что, ну, если я начинаю с того, что ты грешник и тебе надо покаяться, меня не услышат просто, потому что нет такого понятия. И вот мы, ну, это вот с одной стороны мы заходим к человеку, но каждый человек, мы-то все равно понимаем, что человек сотворен Богом, у него есть определенные движения сердца, движения духа, нужды плоти, он живет в социуме, он очень-очень ограничен, очень детерминирован тем, в чем он живет. В конце концов, сила притяжения, физические нужды, социальные нужды. То есть, ну, у нас не так много свободы, как вот, ну, многие могут сказать. И у нас есть нужды и желания. И мы можем посмотреть, поговорить с этим человеком, как вот, что для него ценно и какой он выбрал путь, и задать ему вопрос, а почему, и как у тебя получается. И вот начать раскручивать вот, эту его систему, которую он выстроил, до тех пор, пока он сам не увидит и не признает, что его система, она без основания, она стоит ни на чем, и она скреплена ничем. И тогда мы можем подойти к тому, что вот к этой точке, где он увидит, что на самом-то деле он строит свою вот эту систему на Божьем основании, Божьими материалами, но не так, как надо. И она рушится всякий раз, когда вот приходит какое-то потрясение какое-то. И тогда мы показываем, вот понимаешь, то, чего ты хотел, то, чего ты искал, на самом деле, вот оно в Боге, вот как это задумано, вот для чего эти кубики здесь лежат, вот как их надо складывать. И тогда у него станет вопрос, а почему я этого не знаю и не умею? Ну вот тут мы тогда скажем, потому что грех тебя отделяет от Бога, от Создателя, грех тебя ослепляет, потому что ты именно своим путем идешь, а не Божьим. И тебе надо отвернуться, то есть покаяться в своих грехах, примириться с Богом. И тогда ты поймешь, что это за кубики и что из них надо строить. Это вот такой долгий путь. Ну, если ты готов, второй такой достаточно. Но, опять же, он все равно придет нам к этому долгому.
Ну, ты можешь второй часть, да, а ты тоже дать, да, естественно.
Я недолго буду говорить. Второе — это когда мы просто подходим к тому, а если Творец? И пытаемся, ну, это немножко модернистский путь, но когда нет времени долго разговаривать. Если Творец есть, то ну, можем ли мы познать его волю, познать его самого, можем ли мы войти с ним в контакт, что ты знаешь, каков Творец. И если вот здесь уже больше такой, ну, логический подход, что есть Творец, вот чего он хочет, и вот как мы живем, а значит, мы идем мимо Творца, куда-то там вот. Два этих подхода, они, в общем-то, должны друг друга дополнять. Но даже при всем при этом я хочу сказать, что вера от слышания Слова Божьего и спасение души – это чудо Божьей благодати. Мы никого не сможем никакими аргументами привести к Богу. Только
да, я вот с тобой совершенно соглашусь, Юра, Гуду Шаури, простите за мою вот эту заминку с произнесением вашей фамилии, пишет. Вопрос уже греховен, вопрос, зачем Бог сделал людей злыми. И кто ответит на это что-либо, тот тоже грешит. Бог никогда не делал людей злыми. Бог есть любовь, и Он свят. Спасибо вам за ваше мнение, мы его обсудим чуть позже. Слушай, ну я все-таки хочу немножко продолжить. У меня есть куча еще вопросов к тебе по теме, да, сегодняшнего эфира, но я хочу все-таки продолжить вот эту тему. Смотри, возьмем там исламский мир. Да не только исламский, на самом-то деле есть... Такое мнение есть во многих других странах, я имею в виду полигамию, да? Официальная полигамия, да? Вот, вот в исламе разрешено 4 брака в том случае, если старшая жена тебе разрешает иметь вторую, да, там, допустим, если никто не против. И большинство, ну, окей, не большинство, но очень многое количество женщин, живущих на Востоке или там, где распространен ислам, они вообще ничего против не имеют второй, третьей, четвертой жены, они считают, что это нормально, норма и так далее и тому подобное. Ты будешь им... спиной рта доказывает, что это плохо, да, что нужно, чтобы был союз одной женщины и одного мужчины, но они не примут твое мнение. Второй момент, тоже касающийся женщин. Ты наверняка знаешь, что такое женское обрезание, да?
Да, слышал. Ну,
наверняка, да, знаешь. И когда европейцы, западная культура встретилась с этим явлением, да, воочию, да, когда они узнали, что существует такой ужас, как они это называют, как женское обрезание, они попытались... Ну, и сейчас пытаются, да, бороться с этим явлением. Плюс еще есть некоторые женщины, которые были подвергнуты женскому обрезанию в детстве, которые вышли из этой культуры, стали частью западной культуры, и они тоже стали частью вот борьбы против женского обрезания. Но что самое интересное заключается в этом, что большинство женщин, живущих в тех странах, где это практикуется, они за женское обрезание. И когда им пытаются втюхать эту идею западную, что это ужасно, что это калечение... женского организма и т.д. и т.п., да, они говорят, не лезьте в нашу жизнь, это наша система ценностей, уйдите от нас, мы хотим это делать. И более того, они сами делают это обрезание своим малолетним дочкам, да, часто, в некоторых культурах. Вот что я хочу тебе привести, да, то есть ты пытаешься сейчас сказать, что нет, наша система ценностей лучше, да, христианская, они говорят, да нет, наша, мы так живем, нам хорошо, нам как бы, зачем ты пытаешься в это внушить нам свои какие-то убеждения?
А из чего ты сделал вывод, что я сказал, что наша система ценностей лучше?
А, ну, мне так показалось, по крайней мере, что ты хочешь это донести, да, что вот вовсе нет, как бы...
Нет, вовсе нет. Ну, как бы мы так вот и останемся на уровне мировоззрений, ну, как бы мне так лучше, а мне так лучше. Это останется вот на этом же уровне, ну, что нет абсолютной истины, у каждого своя истина. Ну, мне так нравится обрезание, тебе не нравится, ты не делай. Ну, как бы, а я, мне нравится, я буду делать. То есть здесь вообще не в этом вопрос. Здесь и как бы идти и пропагандировать, что женское обрезание, если мы об этом говорим, что это зло. Ну, вот эта вот борьба за обрезание, ну, в кавычках, да, вот все, что мы в это вкладываем, да. Но это вообще ни о чем. Это вот как на Западе сейчас идет эта борьба... там, за права меньшинств. Uh-huh. Да? Одни говорят, однополые браки – это круто, это мой выбор, это мое естество. А те, кто говорят, что нет, однополые браки – это плохо, это обречено. То есть ты не убедишь их, что это плохо. И даже если ты где-то приведешь аргументы, ну, есть же аргументы, что однополые браки на самом деле несчастливые, что дети там рождают, ну, не рождаются, те, которых они туда принимают, они растут ущербными, больными, вот именно в таком душевном, эмоциональном плане. То есть даже если ты их фактами задавишь, что однополый брак – это плохо, они все равно, ну вот как люди даже в обычных браках, у нас так не будет. У них все равно будет теплиться надежда, что у нас все будет хорошо. Наша любовь поможет нам преодолеть. И не понимая, что на самом деле это системная ошибка, это не может быть хорошо, это точно не будет хорошо. Ну, потому что мы понимаем, что ну, Бог устроил жизнь иначе. Даже в отношении uh-huh. мужчины и женщины, когда нарушаются Божьи принципы, плохо. А уж в отношениях двух мужчин, которые изначально грешат, точно хорошо не будет. Поэтому uh-huh. просто доказывать, что... Нет, жить лучше в браке, ну, в таком обычном, да, лучше, чем этом. Ну, это типа тебе не нравится, не живи, а мне нравится, я надеюсь, что у меня будет хорошо. Вопрос не в этом, чья система лучше. Вопрос в том, дает ли тебе твоя система то, чего ты от нее ожидаешь. Дает ли тебе твоя система верований, ну, почему ты вот в это веришь? Получаешь ли ты, вот как я вначале говорил, деньги, и вот теперь вложи в этот смысл обрезание или однополый брак, это инструмент, который указывает нам на что-то другое. Uh-huh. Кто-то вступает в однополый брак, ожидая от этого восполнения своих нужд, счастья, эмоционального какой-то стабильности, физического какого-то восполнения. Кто-то делает обрезание для того, чтобы и там по списку угодить Богу, угодить семье, родителям, выполнить религиозные ритуалы и быть ну, приемлемым в своем социуме. Мы же слышали такие истории, как в Израиле, например, мальчик, если не обрезан в школе где-нибудь, да, его могут там засмеять, затюнкать или еще что-то. И пойдет этот мальчик, сделает обрезание. Для чего? Чтобы быть принятым в социуме. И попробуй ему скажи, что обрезание тебе сейчас не нужно. Нужно. И вот на самом деле нужно. И только чего, зачем нужно, что он в этом хочет. Это вообще не идет речь там, о системе ценностей. Это, ну, это бесполезный разговор.
Хорошо, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайк, делайте репост. Зачем Бог сделал людей злыми? Мы ответим в конце вопроса, вы можете уже сейчас на этот вопрос отвечать. Какое ваше мнение, да, если Бог есть, если Он благой, если Он любящий, если Он всемогущий, Он мог бы сделать мир, наверное, немножко более лучшим и не сделал бы людей со злым сердцем. Зачем же все-таки Он допустил людей со злым сердцем? Пожалуйста, отвечайте и пишите свои вопросы Александру Даниленко, пастору Библейской Церкви, город Санкт-Петербург. Тем из вас, кто живет в Санкт-Петербурге и захочет лично пообщаться с Александром Даниленко, пишите мне, либо ищите его в социальных сетях, и у вас будет возможность встретиться с ним вне эфира, в воскресенье, либо даже в будний день. Почему Бог, Саша, установил так, что либо ты приходишь к нему и каешься, либо ты горишь в аду. Все, другого нет. Ведь есть массу хороших людей, да, хороших людей, высокоморальных, высоконравственных, которые не приходят к Богу или вообще вовсе о нем не слышат. Но есть правило, либо ты приходишь к Богу и каешься, либо ты горишь в аду.
Почему так устроено все, да?
Да.
Если бы в этой вселенной было хоть какое-то место, ну, где не было бы Бога, ну, наверное, это ну, даже ну, как-то гипотетически можно было бы об этом это обсуждать. Если бы было хоть одно место, которое ну, не принадлежит Богу, и которая не взаимосвязана с собой, ну, как-то вот не влияет ни на что, тогда можно было бы как-то обсуждать, что ну вот все, кто не хотели, ну, не захотели принять доброго Бога и его любовь, те блага, которые вот он дает, восторг, который ты переживаешь в его присутствии, ну, вы не хотите, но вот живите вот в той области, где Бога нет, где его законы не действуют, и где ваша жизнь никаким образом не будет влиять ни на что и ни на кого. Возможно, тогда бы мы как-то еще об этом поговорили. Но мы понимаем, что такого нет, места такого нет, везде Бог, и мы понимаем, что это все взаимосвязано. Ну, как мы, например, не можем жить там, в одной квартире, и одни будут жить по одним законам, другие по другим законам, и пользоваться там одним туалетом, одной ванной, одной кухней, ну даже имея, например, 2-3 комнаты. ну, у нас все равно одна прихожая, и нам надо как-то договариваться, нам надо какие-то делать законы, потому что наше совместное проживание влияет на друг на друга. Если я там буду курить, например, в кухне, даже на балконе, это будет влиять на кого-то другого. Поэтому человек, который хочет жить вне Бога, хочет быть вне Бога, он не может этого делать, потому что Бог, Он все во всем, Он все наполняет, Он дает нам саму жизнь, само дыхание жизни. И вот это сердце, которое говорит, что я отрицаю тебя, подателя жизни, я дышу твоим воздухом, но тебя знать не хочу, я хожу по твоей земле, но ты мне никто, и я даже не буду думать, что ты есть. Я нарушаю все твои законы, которые даны мне, чтобы защитить меня. Как, например, тоже закон притяжения. Он дал мне, чтобы я не улетел в космос, но я могу его нарушить и прыгнуть, например, с 10 этажа, и я разобьюсь. И я нарушаю твои законы, и ты мне никто. И тогда получается, что нет, так не получится жить в Боге, пользоваться всем Божьим и при этом оставаться нейтральным. Ты уже не нейтрален. Ты на территории Бога не можешь быть нейтрален. Ты можешь быть либо за Него, либо против Него. Поэтому, если ты против Него, ты активно воюешь против Него, получается, что ты не нейтрален, и ты в глазах Бога не такой уж и хороший, и ты заслуживаешь вот этого справедливого наказания. Если мы подойдем к вопросу о наказании, почему оно должно быть? Потому что если мы, ну, в конце концов, мы живем в этом мире, и мы часто жаждем наказания, мы жаждем справедливости, мы жаждем воздаяния кому-то. И это лишь отблеск, отголосок Божьей справедливости, что зло должно быть наказано, что всякое действие имеет свои последствия. Поэтому, ну, мы живем в этом мире, который Богом сотворенным, и нам логически понятно, что всякое действие имеет последствия, и зло должно быть наказано. И, конечно же, это Бог сотворил так, и так будет.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Александр Даниленко, пастор Библейской Церкви, у нас сегодня в виртуале нашей студии. Мы говорим о личном выборе, о личной ответственности, и в том числе о том, зачем Бог сделал людей злыми. Вы можете сами ответить на этот вопрос в комментариях, а в конце сегодняшнего эфира Александр Даниленко сам вот свое мнение по этому поводу выскажет. Вот что касается наказания дальше. Смотри, Саша, есть масса людей в этом мире, которые достаточно слабовольные и слабохарактерные. Да? Они хорошие люди, опять же, да, ну, как бы в рамках вот общечеловеческой морали, нравственности. Они не совершают злых поступков, они не обманывают, не воруют, не изменяют, платят налоги. Они классные парни и девчонки. В общем и целом, да, но они при этом, ну, слабовольные. И по этой причине их часто можно легко увлечь в какое-нибудь злое дело, да, в какой-нибудь, ну, там, не знаю, попробуй наркотики, да, да, ну, как бы он не может отказать. Он не может отказать просто, и все. Хотя понимает, что это зло, да, по разным причинам. Воля слабая, не может сказать нет. И также его легко увлечь в какое-нибудь там беззаконие, в преступление. Будет ли такой человек нести полную ответственность в глазах Бога, да? Он имеет установки нравственные, позитивные, положительные, да, но он слабовольный и поэтому согрешает, делает зло. Его ответственность, на твой взгляд, будет такая же, как и инициатор этого злодеяния?
Ну, возможно, что нет. Иисус говорил, что больше греха на том, кто предает меня тебе, да, что да, ты грешишь, делая то, что ты делаешь, но больше греха на том, кто меня, ну, предает. В каком-то городе горе тебе, Вифсаида, да? Mm-hmm. Что ты не покаялась, когда я здесь. Содом и Гоморре будет отраднее в день суда, чем тебе, потому что те грешили, ну, без моего присутствия, а я пришел, и ты меня отвергаешь. Поэтому Содом и Гоморре будет отраднее. Мы понимаем, что да, на суде каждый будет взвешен, измерен и найден его грех более тяжелым, менее тяжелым. И каждый получит, ну, по делам своим. И в книге Откровения тоже написано, что каждый будет судим по делам своим. То есть, кто сделал, ну, там, на такую-то меру, получит такое-то воздаяние, кто на такую, такое-то. То есть, Бог справедлив. Мы даже это видим в его наградах верующим, что люди, которые потрудились, там, ему дали 2 таланта, он принес там 4, ему дали 3, он принес там 6, скажем так, да. То есть, им даже награды в разной степени даются. Поэтому, да, мы понимаем, что какие-то грехи будут судимы, ну, люди будут судимы более строго, какие-то менее строго. Но ты говоришь, вот слабовольный. И здесь вопрос просто, кому человек этот вот поклонялся, да, за кем он шел, что он делал, почему он согласился сделать какое-то зло, скажем так. Потому что в данный момент времени вот те люди, которые его склоняли ко злу, они для него были важнее, чем те законы, которые он нарушал, чем те люди, которые законы эти писали, чем то общество, против которого он грешил. То есть вот в данный момент времени тебя склоняют к какому-то делу, и ты все равно взвешиваешь, что тебе дороже. Сейчас мне моя репутация дороже вот в глазах этих людей, что они обо мне подумают, чем то, что обо мне подумают мама и папа, что обо мне подумает судья, который меня будет судить, если меня поймают, что обо мне подумает Бог, перед которым я предстану в конце. Но вот в данный момент времени мнение вот этих людей для меня важнее. И поэтому я пойду и буду это делать. Потому что если, скажем, ну, тебе склоняет кто-то к наркотикам, и ты, ну, отзываешься на это, ну, кто тебя склоняет? Ну, тебя ж не склоняет какая-нибудь бабулечка, которая там, ты ее не знаешь, и она к тебе пришла: «Ой, сыночек, на, уколись, бабка, пошла вон, ты мне никто». Но тут тебя склоняет твой друг или одноклассник, которому ты хотел бы понравиться. Он говорит: «О, слушай, будешь крутым, да, давай». И ты такой: «Да, я хочу быть крутым в его глазах». Вот крутым в глазах вот этой бабуськи мне не по приколу, я легко откажусь от наркотика, потому что мне на самом деле не нужен этот наркотик. Но вот в глазах этого пацана, вот этой группы, я хочу быть крутым, и да, я сделаю то, что они говорят. То есть ты выбрал себе, ну, авторитет, ты выбрал себе законодателя, ты выбрал себе того, кому ты хочешь понравиться, и это не Бог.
Угу. Ты не допускаешь, что в данном случае может быть вот такая же форма ответственности, как, ну, вот зависимый человек, да, от алкоголиков или от алкоголя и наркотиков, он уже в какой-то момент не может отказаться от алкоголя и наркотиков. Не может. У него нет воли, да, отказаться. Его этот алкоголь, его эта зависимость ведет. Ты не допускаешь, что бывает форма слабоволия, бесхарактерности, когда человек просто не может отказать. Да? Он хотел бы, но у него нет, вот, нету умения отказывать, что ли, я не знаю.
Человек, в принципе, вот человек, особенно без Бога, который, он выбирает между одним злом и другим злом. И он выбирает между этими двумя источниками зла, видами зла, то зло, которое ему больше нравится. И он не может не выбрать зло. То есть сильная у него воля, слабая у него воля. Он выберет один или другой вид зла. Он выберет так или иначе своеволие. Он пойдет тем путем, который ему кажется наиболее приятен и приемлем. Тот путь, который ему кажется, принесет ему больше выгоды. Ну, будет это путь влево или вправо, ну, это все равно своеволие. И только Бог может изменить сердце человека так, что он сможет делать выбор между добром и злом. И он вместо зла сможет выбрать добро. И только Бог может дать вот этот, потому что только Бог дает вот попробовать добро на вкус, потому что только Бог есть добро. И если мы никогда не пробовали добро на вкус, я имею в виду высшее добро, то, которое от Бога исходит, и мы просто не знаем вкуса, у нас один вкус — делать зло, у нас одна тяга — делать грех. Вот каждый искушается, увлекаясь, обращаясь собственной похотью, собственной. Это не внешняя похоть, это не друг, это моя похоть, которая выразилась вот таким образом, мое сильное желание. Я хочу понравиться компании. И это для меня важнее всего остального. И смотри, это может быть, они меня совлекут в грабеж, в наркотики, или они меня совлекут в профессиональный спорт. И я пойду туда и туда и туда с одним мотивом. Я хочу понравиться людям.
Угу. Понял. Спасибо тебе большое. Твоя позиция ясна достаточно. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас в нашей виртуальной студии Александр Даниленко, пастор Библейской церкви, город Санкт-Петербург. Каждый из вас, кто живет в СПБ, в Санкт-Петербурге или в области, может познакомиться с ним лично, приехав с ним на общение в его церковь в любой практически будний день, помимо воскресенья, по предварительной договоренности. И последний вопрос. Зачем Бог сделал людей злыми? Да, основной вопрос сегодняшней трансляции. Зачем же Бог сделал людей злыми? Почему все-таки люди добровольно с самого детства совершают зло и тяготеют ко злу? Да? И как пишет один человек в комментариях, Виктор, да, даже дети и те злые в мире, да? Даже дети, грудные дети. И доказано уже, что ребенок уже с трехмесячного возраста может манипулировать своими родителями, бабушками и дедушками, сознательно манипулировать. Да? Он уже пытается над ними давлеть и властвовать. Да? Вот у тебя 3 минуты есть, пожалуйста, опять надо про 3,5.
Мы читаем в книге «Начал», которое по-русски «Бытие» переведено, «Генезис», книга «Начал», когда Бог творил все, Он каждый день после каждого этапа творения говорил «хорошо», «хорошо», «хорошо». И в конце концов «хорошо весьма», то есть «очень хорошо», в том числе сотворив человека. То есть Бог сотворил все хорошим. Действительно, вот этот комментарий, который был, что Бог не творит зла, потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Он не творит зла. Но из-за того, что Бог есть добро, есть свет, есть праведность, Он не может творить зла. И вот все, что Он творит, все, что от Него исходит, есть добро. Но естественным образом Его творение, которое имело свободу воли, если мы выходим из-под покрова Бога, который есть добро, выходим за рамки, очерченные Богом, который есть добро, мы выходим в категорию противодобра, антидобра, то, что мы называем, ну, если мы восстаем против добра, мы восстаем, значит, мы переходим на территорию, ну, зла, то, что мы сейчас называем зло. И вот когда Адам с Евой согрешили, они вышли за дозволенные рамки, они вышли из-под вот этого покрова, вышли из этой территории добра, и они перешли в территорию зла. Они стали вот этими антагонистами, противниками добра. И вот в них сердце, будучи сотворены добрыми и добром, в них вошло зло. И это зло, оно стало вот как рак заполнять все их естество. Поэтому люди злы не потому, что их Бог такими сотворил, а потому что люди отвернулись от Бога. И чтобы вернуться к добру, им надо соединиться с Иисусом Христом, который пошел на крест и заплатил цену за этот грех. Заплатил цену, он стал мостом между тьмой и светом, между проклятием и благословением, между вечностью вот без Бога и вечностью с Богом. Он соединил нас. Поэтому если вы ищете добра, хотите добра, Иисус Христос — это та дверь, в которую можно войти, признав, что ты на территории зла, признав, что ты не можешь себя изменить, признав, что ты нуждаешься в ком-то, кто внешне тебя из этой тьмы вытащит в свой Божий свет.
Да, спасибо тебе большое. К сожалению, ты уже не успеешь ответить на вопрос, как же Бог всемогущий сделал злого человека, да, зачем все-таки? Он всемогущий, он же знал, что будет это зло твориться, и мог бы сделать его добрым. Мы оставим этот вопрос за рамками сегодняшней передачи. Возможно, в следующий понедельник, если Бог позволит, мы снова встретимся и поговорим на эту тему более подробно. Друзья, это была главная тема проекта, один из проектов Theos Media. В правом верхнем углу на сайте theos.fm есть кнопочка «Поддержать», зайдя на которую вы можете оказать материальную поддержку нашему проекту христианскому, межконфессиональному, либо однократным каким-то пожертвованием, либо подписавшись на ежемесячные рекуррентные платежи. Если и вы живете в Санкт-Петербурге, либо планируете в ближайшее время там оказаться, у вас есть возможность встретиться с Александром Даниленко лично, а не только в процессе эфира, и он сейчас скажет, наверное, свой номер телефона или адрес, как это можно сделать, буквально 10 секунд. Адрес давай лучше.
904 6-0-1-1-9-0-5.
Все, спасибо тебе большое. Всем пока, до встречи в прямых эфирах.
Да, с Богом.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.